свиданиям. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В июле исполнилось бы 60 лет русскому поэту, без которого невозможно представить себе ленинградскую подпольную культуру так называемого «застоя» Ольги Бешенковской, рассказывает Татьяна Вольцкая.
«Мандарины зимой удивительно пахнут, с первой елки твоей до последней одышки. Вот лежишь, и зрачок ожиданием распахнут, и щека согревает ладошки-ледышки, потому что на вкрадчивых елочных лапах, расщепляясь и в каждую щелочку юркнув, и висит, и течет, и баюкает запах, беззащитный, щекотный, щемящий, уютный, словно горькие губы лишь в лоб целовали, извиняясь, как будто за каменный привкус, если сказочным замком сквозит в целлофане мандаринного детства оранжевый призрак, словно где-то вдали моросит мандолина, к пробуждению тоньше, протяжнее и глуше. Ты послушай, как пахнут зимой мандарины, как зима мандаринами пахнет, послушай, вся от ропотной робкой улыбки снежинки, мимолетом угаданной, было и нету, да острижен веток, скребущих с нажимом в аккуратной тетради начального неба. Излучают витрины зарю мандаринов и смягчаются щек зачерствелых горбушки, словно всю эту зиму тебе подарили в новогоднюю ночь, положив под подушку. И мерцает она в серебристой обертке, и нельзя на нее надышать, наглядеться, потому что зима, что сегодня обрел ты, протянула метели от самого детства». Эти Олины мандарины я помню со времен ранней юности, когда, как веяние еще незримой весны, впервые вышли официальным образом тоненькие книжки нескольких ленинградских поэтов, которых до той поры можно было прочесть только в бледных машинописных копиях самиздата и контрабандных вражеских изданиях. Еще и поэтому аромат у этих мандаринов был особый, как и у всей книжки. 17 июля – это день, когда была расстреляна царская семья. Узнав об этом в юности из самиздатской литературы, пишет Бешенковская, обвела 17 июля в календаре траурной рамкой и много лет свой день рождения отмечала только так. Сейчас, когда все святое свелось уже к ритуалам и портреты убиенных, как и Мону Лизу, малюют на кошелках, я вполне могу выпить с друзьями за свое здоровье и в этот знаменательный день. Ей этого сделать уже не суждено, ее не стало в октябре прошлого года, а мне хочется вспомнить Ольгу вместе с теми, кто знает и помнит ее лучше меня. Ольга была классическим поэтом андеграунда, следовательно, работала в котельной, посвятив этому обстоятельству немало замечательных строк. И вместе с ней работал поэт Алексей Давыденков, который с 1988 года выпускал вместе с нею подпольный машинописный альманах «Топка».
Самиздатовский альманах «Топка» все-таки вышел в 4 экземплярах. Ну, 4-й делал уже я один, и смерть я ее по сей день не могу перенести, честно говоря.
К сожалению, биографии на интернетных страницах принято писать как резюме. «Ну, посмотрите же, какая я хорошая, примите меня», — писала Ольга о себе. «Мне кажется, что я и в самом деле хорошая, но отнюдь не потому, что формально состою членом нескольких престижных творческих союзов в России и в Германии, и не потому, что вышли уже 10 моих поэтических и прозаических книжек, и даже не потому, что издаю при каждой возможности своих коллег, составляю сборники, альманахи и анталогии. Я, наверное, все-таки хорошая, потому что в детстве однажды бросилась на рельсы перед разгоряченным красным лицом трамвая, спасая бездомную собаку, и с тех пор всегда поступала так, не раздумывая. Всю свою жизнь я пыталась заслонить тех, кого линчует толпа, и тогда толпа принималась уже за меня». Эти слова – чистая правда, подтверждает историк литературы андеграунда, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин, которому Ольга не боялась писать письма в лагерь.
Ольга писала, кстати, не только мне, она еще писала своему школьному товарищу Льву Волохонскому. По тем временам ведь это была практически расписка в нелояльности к режиму. Конечно, для каждого заключенного письма с воли имеет огромное значение, это моральная поддержка. Ольга писала мне и в лагере, и в ссылку. Я сохранил ее письма. Она меня, в частности, информировала о том, что происходит в клубе 81. Недавно, после почти годичного перерыва, съездил в клуб. Читал «Московский концептуалист». слушали «Бороды и джинсы». Нельзя сказать, что это было неинтересно. Безусловно, чистая в хорошем смысле медитация. Это и удручает. Концептуализм прогрессирует. Но так прогрессируют предсмертные судороги. В искусстве всегда были его элементы, начиная с самых древних рукописей. Но вариации интонации логоса никогда не были искусством сами по себе. Да и вообще, убеждаясь при каждой встрече, змея свернулась кольцом и жалит собственный хвост. Образовалось как бы некое шаровое стеклянное пространство, отторгнутое от реальной и не только узкоофициозной литературы. Поэты, хорошие и разные, естественно, сами по себе отошли. Правда, пару раз читали Кривулин и Шварц. Но было ощущение какого-то провинциального бенефиса. В музее 81 все это звучало иначе, а сейчас, в общем и целом, отдает духовным сектантством.
По-моему, письмо замечательное своей беспощадностью к собственному кругу, никакой кружковщины, стремление жить только по гамбургскому счету и острый интерес ко всему происходящему, не только в литературе, но и в стране вообще, даже после отъезда из нее. Вот, например, отклик на трагедию «Гибель подводной лодки». «Матерям моряков посвящается. Адмиралы – луженые глотки и озерные дачи, а сынки умирают в подлодке, а их матери плачут. Мог и мой бы сейчас оказаться в этой вязкой пучине, к Ярославской припасть ли, Казанской, помолиться о сыне. Помогите, и Боже, и НАТО, кто угодно спасайте. Адмиралы же медлят, не надо, сами, дескать, с усами. Что мне, бабе, секреты военных, мне бы сыну озона, ваши тайны и так непременно, все в кармане шпиона. Знаю только, смертельно опасно жить в стране твердолобой, где гордыней краснеют лампасы, а не щеки стыдобой».
Во время приездов после эмиграции Ольга не могла не зайти в котельную, с какими-то огурчиками приходила в котельную и восклицала: «Наконец-то я дома».
«И горы облаков, и кактусов отары, двугорбый божий бомж над папертью песка, здесь так чисты цвета, и мы еще не стары, и птица на лету касается виска. О, родина всего, о, пафос Палестины, о, живопись пустынь причудливей дали, льдовеющая соль, блаженные крестины в отеческих руках, купель и корабли исчезли, стерт прогресс, ни дыма, ни деталей зловещих наших дней, вернулся в окоем первоначальный смысл, и след его сандалий впечатан в твердь воды и солнцем напоен». Это уже из поздних, нездешних стихов, а закончить мне хочется совсем маленьким стихотворением, вот этим. «О смерти рано, поздно о любви, жизнь пересохла, как зубная паста. Не пошлость ли салатом оливье закусывать печаль экклезиаста? Свеча горела, все еще горит, сквозняк росток светящийся колышет. Блажен, кто о пустом не говорит, он, может быть, сподобится, услышит».
Спасибо Татьяне Вольцкой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Прошло 5 лет со дня смерти маэстро Игоря Александровича Покровского. Его стараниями, его талантом появились на белый свет уникальные вокально-сатирические ансамбли Центрального дома архитекторов «Кохинор» и «Решинка», рассказывает Александр Плетнев.
На рубеже 50-х-60-х годов необычайную популярность приобрели капустники нескольких столичных вузов. И среди них безусловным лидером был архитектурный институт, где в середине 50-х были организованы музыкально-сатирические ансамбли «Кохинор» и «Решинка».
Это приятно даже ежу.
Мужу законным Ивану заходим.
Папа теряет.